Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Выпуск подготовил и ведет Дмитрий Волчек.
На открытии выставки «Москва-Берлин» журналисты предполагали, что экспозиция может вызвать скандал, поскольку российская широкая публика не готова к восприятию современного искусства, к инсталляциям, иронии и провокационным методам. Первая часть выставки проходила в Берлине, в Мартин-Гропиус-Бау. Ее критиковали, в частности, за отход от принципов историзма и чрезмерный произвол кураторов, которые объединили художников самых разных взглядов и эстетических позиций, от абстракционизма и поп-арта до соцреализма вокруг нескольких тем. Тревога, возвышенная травма войны, эхо 68-го, тело и пустота. Выставочную картину дополняли кинохроника и документы. Содержание книги отзывов в Государственном историческом музее в Москве для устроителей выставки оказалось совершенно неожиданным. Говорят Екатерина Дёгась, одна из русских кураторов выставки «Москва-Берлин», и художник Анатолий Осмоловский.
Там написано, что мы все евреи-фашисты одновременно. И сама я видела девушек, одна из них, рыдая, выходила с выставки «Москва-Берлин», другая ее утешала, говорила: нет, ну что такое, что ты так реагируешь? А та сказала: нет, ну если все так вот в нашей жизни, то значит вообще все ужасно. Другая сказала: ну а что такого ужасного-то, уж такого прям ужасного? Сказала: ну значит все пидорасы кругом. Значит, меня поразило, во-первых, то, что она сделала такой вывод из нашей выставки, несколько неожиданный для меня. Пыталась вспомнить одного пидораса изображенного, и не очень мне удалось. И главное, конечно, меня поразило, что она процитировала речь Никиты Сергеевича Хрущева, безусловно, не подозревая об этом сама.
«Поверх барьеров». Программу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 7 июня 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Сочинский фестиваль «Кинотавр», выставка «Москва-Берлин», захоронение праха Хельмута Ньютона, благотворительные акции Рики Мартина, юбилей Джонни Вайсмюллера и другие события в культурно-политическом журнале «Поверх барьеров». Здравствуйте, ведет программу Дмитрий Волчек. В Сочи продолжается фестиваль «Кинотавр», 15-й юбилейный и, возможно, последний для его отцов-основателей Марка Руденштейна и Олега Янковского, объявивших о том, что они устали и готовы передать фестиваль в хорошие руки или вообще закрыть. В Сочи работает специальный корреспондент «Свободы» Марина Тимашева.
Основной интригой фестиваля до сих пор остается не столкновение фильмов в конкурсной программе, а нечто иное. Первое. Правда ли Марк Руденштейн и Олег Янковский собираются самоустраниться от фестиваля, или же это хитрый ход, направленный на то, чтобы привлечь внимание к проблемам фестиваля? Мнения высказываются разные, но внимание чиновников уже привлечено, хотя явно не то, на которое рассчитывал Марк Руденштейн. На его имя поступило письмо от руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаила Швыдкова. Цитирую Михаила Швыдкова, который в свою очередь цитирует Марка Руденштейна. «С большим интересом прочитал ваше интервью в газете «Культура». Оказывается, я цитирую, трехдневный фестиваль получает денег столько же, что и кинотавр. Мягко говоря, это неверно. Вы прекрасно знаете, что по бюджетному финансированию кинотавр находится на втором месте после Московского международного кинофестиваля. И сумма на его проведение превышает многие другие вместе взятые смотры. Причем деньги вам выделяют стабильно, несмотря на наши скромные возможности. Скажу откровенно, меня задела и ваша фраза об ужасе, который царит в руководстве кинематографа. Ваша позиция вынуждает меня и моих коллег по Федеральному агентству по культуре и кинематографии отказаться от данного ранее согласия участвовать в торжественной церемонии закрытия 15-го кинофестиваля «Кинотавр». Президент группы компаний «Кинотавр» Марк Руденштейн незамедлительно ответил письмом оппоненту. Уважаемый Михаил Ефимович, искренне жаль, что вы не сможете провести церемонию закрытия фестиваля. Ваше присутствие много способствовало бы ее украшению. Надеюсь, ничто не сможет воспрепятствовать вам вести другие шоу-программы с заинтересованными зрителями, которых мы являемся, и что финансирование открытого российского кинофестиваля в Сочи будет именно таким, каким вы его описали в вашем письме. А теперь всем нам предстоит ответить на бессмертный вопрос из повести Гоголя, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и определить, у кого именно голова тыквой кверху, а у кого снизу. Ясно только, что подобные любезные письма не послужат к процветанию всем дорогого фестиваля российского кино. Второй небезынтересный сюжет фестиваля обнаружил себя уже ко второму его дню. Выяснилось, что многие режиссеры снимают вообще-то не кино, а телесериалы или телефильмы. А потом, помните, бессмертные, на наших глазах брюки превращаются в шорты. Вот и здесь то же самое. Материал, снятый Валерием Огородниковым, аж на 8 серий, не то чтобы на наших глазах, но превращается в кинофильм «Красное небо». И не удивляйтесь, что вы не очень понимаете, кто, кому и кем приходится, и что, собственно, вообще происходит. Поймете, когда посмотрите все 8 серий по телевизору. А бывает, как выясняется, иначе. Это когда шорты превращаются в брюки. Вот Сергею Соловьеву телевидение предложило снять на 8 марта чеховского «Медведя». А сам он хотел снимать тоже Чехова, но совсем не такого веселого. А именно рассказы «Доктор» и «Володя». И что же? Все могут посмотреть «Детище компромисса», фильм о любви. Два трагических рассказа в середине, перебитых водевилем. Что еще веселенького предложил нам кинотавр? Вы не поверите, Анастасию Волочкову, исполнившую номер на торжественной церемонии открытия. Тут уж все, кто никак не мог разобраться в юридической подоплеке скандала в Большом театре, твердо заняли позицию руководства Большого театра. Я, конечно, не о весе танцовщицы, а о ее профессиональной пригодности. Правда, миролюбивая сочинская публика честно требовала автограф и у Волочковой, а также жаждала с нею сфотографироваться. Очередь с фотоаппаратами стоит ко всем известным лицам, а выглядит это так. Вот четыре женщины снимаются на фоне Валентина Смирницкого. Он уходит, одна спрашивает, а это кто был? Вторая, не помню, но знаменитость. Третья, мне кажется, что это Портос. Судите сами, так приходит или так проходит земная слава.
О фестивале «Кинотавр» Марина Тимашева. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Хельмут Ньютон и другие немецкие фотографы для Vogue Россия. Так называется фотовыставка, открытая журналом Vogue в Московской галерее на Солянке. В январе этого года главный фотограф моды 20-го столетия погиб в возрасте 83 лет в автокатастрофе. На выставке Хельмут Ньютон и другие побывала корреспондент свободы Елена Фанайлова.
Немецкий еврей Ньютон начал учиться фотографии в Берлине 30-х годов. Во времена нацистов эмигрировал в Сингапур, затем в Австралию, был газетным репортером, 5 лет водил грузовик в армии, полжизни работал для французского, американского, итальянского и немецкого изданий журнала Vogue.
Когда я 25 лет работал на постоянной основе для парижского Vogue, я пытался показать тот тип женщины, который считал типично парижским. Очень богатая, одевается у Сен-Лорана, чуть старше 30 лет, ездит на прекрасной французской машине, у нее один ребенок, который ходит в школу, то есть у нее масса свободного времени и возможность баловать себя и развлекаться. У меня есть фото, где очень красивая, элегантная дама целуется со своим шофером возле особняка у входа для слуг. Я делал этот снимок в самом богатом квартале Парижа. Тут вышла консьержка и сказала: «О, мсье, я видела много сцен подобного рода».
Это отрывок из прошлогоднего московского выступления Ньютона. Чуть больше года назад Хельмут Ньютон приезжал в Москву на открытие своей ретроспективы, где и говорил о стиле.
Я не думаю о своем стиле. Фотографирую я моду или обнаженную модель. Я выбираю девушек с совершенно определенными физическими данными, но это не имеет отношения к стилю. Я вообще о нем не думаю. Когда работаю, тщательно готовлюсь к съемкам, записываю все необходимое, но это же не стиль. Говоря о женщинах, которых я выбираю для съемок, неважно, одеты они или нет, это сильные властные натуры. Я не люблю никакой сентиментальности. Должен быть холод и дистанция между моделью и наблюдателем, то есть мною. Часто мужчины мне признавались, что их охватывал внутренний ужас, когда они смотрели на мои фотографии обнаженных женщин. А это как раз тот эффект, который мне нравится.
А знаменитая фотография Хельмута Ньютона называется «Зи Коммен». «Они идут». Марширующие на зрителя обнаженные манекенщицы скорее солдаты, чем служанки моды, и скорее угроза для зрителя, чем удовольствие. Проект Ньютона для русского Vogue называется «Сильные женщины». Из прошлогоднего выступления в Москве.
Я всегда хотел сделать портрет Маргарет Тэтчер. В определенной степени я был ее поклонником. Всегда смотрел ее выступления по телевизору. Каждый раз, когда Мэгги появлялась на экране, моя жена Джун кричала: «Хельмут, иди скорее, твою девушку с обложки показывают». Я много раз делал официальные запросы на съемки Тэтчер. Мне ни разу не дали согласия. И только когда она ушла с поста премьер-министра, я получил возможность общаться с ней в Калифорнии, где она читала лекции. Я ужасно волновался до дрожи. Ну, эту историю я описал в автобиографии. Есть еще одна неплохая история. Я был хорошо знаком с Лени Рифеншталь, часто снимал ее. Она прекрасно знала, что я еврей, а я знаю, что она была членом нацистской партии, хотя никогда в этом не признается. Последний раз я снимал ее 2 года назад. Приехал к ней домой, мы сели за стол, она взяла меня крепко так за руку, вытащила газету, где было написано: «Хельмут Ньютон сказал, что Рифеншталь – старая нацистка». И она сказала: «Поклянись, что ты больше никогда этого не повторишь. Тогда я разрешу тебе меня фотографировать». Ну, в этот момент я мог обещать ей все, что угодно, даже жениться ради съемок. Вот такой я достойный и честный человек.
Ньютон говорил, что его интересуют 3 типа власти – деньги, политика и секс. А своими моделями он манипулирует. Ньютон утверждал, что насмехается над конвейером желаний. С насмешкой реагировал он и на сравнение его работы в мире моды с идеологизированной эстетикой Лени Рифеншталь.
Я настоящее дитя капитализма. Человек, который прожил всю жизнь в потребительском обществе. Я добился успеха не благодаря музейным или правительственным грантам. Мои заработки – это коммерция. Я продавал работы Volkswagen, Saint-Laurent, да всей модной индустрии. Или вот фото, которое делалось для фармакологической компании. Это средство от мигрени. Наверное, работы для этих людей все-таки немного здоровее, чем для Гитлера.
Кроме Хельмута Ньютона, в Москве в галерее на Солянке представлены фотографии кутюрье Карла Лагерфельда, весьма традиционный гламур, а также провокаторов Эллен фон Унверт и Юргена Теллера. Невооруженным глазом видно, что Хельмут Ньютон на этой выставке главный.
О московской выставке «Хельмут Ньютон и другие» рассказывала Елена Фанайлова. На прошлой неделе прах Хельмута Ньютона был перезахоронен в Берлине. Репортаж берлинского корреспондента «Свободы» Юрия Векслера.
В присутствии 250 приглашенных, среди которых были, в частности, канцлер Германии Герхард Шрёдер, бургомистр Берлина Клаус Воверайт и актер Роджер Мур, урна была заложена под миниатюрную плиту неподалеку от могилы самой известной берлинки, также умершей вдали от родного города, Марлен Дитрих. Последняя выставка Ньютона в Берлине замечательно соседствовала в новой национальной галерее с экспозицией работ Пабло Пикассо под названием «Объятие». Газеты пишут о возвращении Ньютона в родной город, из которого он был вынужден когда-то уехать по причине своего еврейского происхождения. Начиная с 50-х годов, Ньютон часто навещал Берлин, облюбовав в районе Шарлоттенбург, где он жил и учился до 1938 года, кафе «Слуга» и Париж-бар для встреч с друзьями. В кафе «Слуга» он отпраздновал свое 80-летие осенью 2000 года. Словоохотливый и остроумный, он любил беседовать с посетителями кафе, любил немецкую пищу и, в частности, сыр «Харцер». Город, как сказал на приеме в Красной Ратуше бургомистр Клаус Воверайт, благодарен Ньютону за возвращение, которое, если помнить о прошлом, не являлось само собой разумеющимся. Многие другие известные в прошлом берлинские изгнанники предпочли забыть о существовании города. Сегодня в новом музее фотографии, в день, который был запланирован Гельмутом Ньютоном, открылась выставка, представляющая полное собрание его работ, переданных Берлину в бессрочное пользование. Вдова Ньютона Джун сказала: «Где бы ни находилась сейчас душа моего мужа, эти дни в Берлине, безусловно, пришлись бы ему по нраву».
О перезахоронении праха Хельмута Ньютона в Берлине рассказывал Юрий Векслер. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». На этой неделе в Государственном историческом музее завершается выставка современного искусства «Москва-Берлин. Берлин-Москва. 1950-2000. Современный взгляд». Выставка проводилась под патронажем президента России Владимира Путина и президента ФРГ Йоханнеса Рау в рамках российско-германских культурных встреч 2003-2004 годов. Это первая в России попытка показать в одном пространстве классическую советскую живопись, нонконформистское искусство и западное современное искусство. Итоги выставки у микрофона корреспондента «Свободы» Елены Фанайловой обсуждают ее кураторы и участники.
На открытии выставки «Москва-Берлин» журналисты предполагали, что экспозиция может вызвать скандал, поскольку российская широкая публика не готова к восприятию современного искусства, к инсталляциям, иронии и провокационным методам. Первая часть выставки проходила в Берлине, в Мартин-Гропиус-Бау. Ее критиковали, в частности, за отход от принципов историзма и чрезмерный произвол кураторов, которые объединили художников самых разных взглядов и эстетических позиций, от абстракционизма и поп-арта до соцреализма вокруг нескольких тем: тревога, возвышенная травма войны, эхо 68-го, тело и пустота. Выставочную картину дополняли кинохроника и документы. Содержание книги отзывов в Государственном историческом музее в Москве для устроителей выставки оказалось совершенно неожиданным. Говорят Екатерина Дёгась, одна из русских кураторов выставки «Москва-Берлин», и художник Анатолий Осмоловский.
Там написано, что мы все евреи-фашисты одновременно. И сама я видела девушек, одна из них, рыдая, выходила с выставки «Москва-Берлин», другая ее утешала, говорила: «Нет, ну что такое, что ты так реагируешь?» А та сказала: «Нет, ну если все так вот в нашей жизни, то значит вообще все ужасно». Другая сказала: «Ну а что такого ужасного-то, уж такого прям ужасного?» Сказала: «Ну значит, все пидорасы кругом». Значит, меня поразило, во-первых, то, что она сделала такой вывод из нашей выставки, несколько неожиданный для меня. Пыталась вспомнить хоть одного пидораса изображенного, не очень мне удалось. И главное, конечно, меня поразило, что она процитировала речь Никиты Сергеевича Хрущева, безусловно, не подозревая об этом сама.
Мне совершенно непонятно, почему они так сильно реагируют на выставку, публика. Почему с такой ажиотацией воспринимают изобразительное искусство, которое, в общем, по своей интенсивности чисто визуальной, на несколько порядков проигрывает средства массовой информации. И в то же время средства массовой информации воспринимаются вроде как позитивно. Почему от изобразительного искусства простой зритель чувствует такую опасность? Я думаю, что один из таких аспектов, который очень сильно действует на зрителя и перевешивает масс-медиа, предметность этого искусства. Масс-медиа, как известно, по телевизору, оно постоянно меняется. Сегодня один сериал, завтра другой сериал. Это все замыливается и не воспринимается так близко к сердцу. А вот с изобразительным искусством, которое висит, и это можно либо выбросить на помойку, а для этого надо приложить большие усилия, причем физические, да, типа ворваться в пространство, схватить эту картину, свернуть ее, разорвать.
Кстати, по поводу того, что вот картина висит, у меня был в юности спор, ну не спор, даже такая беседа с одним моим приятелем, который сказал: мне кажется, что архитектура не может быть в принципе плохой, потому что она вот есть, в ней такая есть онтологическая сила, потому что на таком-то там соборе было доказано, что дьявол есть только тень Бога. Поэтому все то, что есть, это, в принципе, значит, от Бога. Поэтому, в принципе, все то, что обладает некой онтологической значимостью, с этим поспорить, в общем, очень трудно.
Говорили Екатерина Дёготь и Анатолий Осмоловский. С онтологической убедительностью на выставке выглядели и феминистка Ребекка Хорн, и соцреалист Гелий Коржев, и Комар с меламидом, и Виктор Попков. Шокировало публику старшего поколения сопоставление официального советского и нонконформистского искусства, говорит Ярослава Людмила Бубнова, куратор Музея современного искусства в Софии.
Не могу сказать, что меня что-нибудь шокировало. Проблема официального искусства – это проблема сегодняшнего дня. В послезавтрашнем дне искусство перестает быть официальным, а становится каким-то историческим фактом. Официальное искусство есть в каждой стране, в каждом культурном контексте, причем в совершенно противоположной системе идеологии. Ну, сейчас же тоже есть официальное искусство. И на самом деле большое количество успешных художников, написанных крупными буквами в энциклопедиях истории искусств, были официальными художниками. Там Микеланджело был официальным художником, Рубенс был официальным художником, Веласкес был официальным художником. Как не было? Леонардо да Винчи был совершенно неофициальный художник, несчастный. Ему все время надо было переезжать из города в город. Ему никто не платил за его творческий гений. Он был абсолютно неофициальный художник, абсолютный альтернативщик просто. Занимался инсталляциями, я бы сказала, новыми технологиями, еще бог знает какими там сложными вещами. Смешно сказать, терминологически, если использовать эту систему, тогда можно просто переписать всю эту историю искусства в системе социалистической такой логики. И сказать, вот папы платили этим мерзавцам, они жили жирно, ходили в бархате, а другие, самые экспериментальные, самые несчастные, которым и не удалось пропеть свою песню, их просто все травили. Давили и давили. Но это просто не разговор. Георг Гросс, начинавший как жертва войны с невероятной агрессией по отношению к немецкому государству, стал суперофициальным художником. И очень этим гордился, между прочим. Он считал, что это важно. Он считал, что это форма признания искусства.
Считает куратор Музея современного искусства в Софии Ярослава Бубнова. Художник Анатолий Осмоловский, некогда радикальный хулиган, ныне является сторонником абстрактного искусства и пропагандистом его на выставке «Москва-Берлин». Реакция Ярославы Бубновой.
Большинство, особенно ранних художников-абстракционистов, люди глубоко религиозные, в поисках абсолютных истин через веру и религию. Для меня это очень сложная проблема. Я не могу считать, что это суперпрогрессивное, хотя, конечно, если оперировать недостаточно четкими терминами и говорить, что это супердуховное, тогда окей, я это, как сказать, принимаю. Особенно ранняя модернистская абстракция. Мондриан. Малевич единственный, может быть, в меньшей степени. Пол Клея даже, и все, как бы, все ранние абстракционисты. Кандинский, безусловно. Если рассуждать о том, что абстрактное искусство не может находиться в общем пространстве с искусством вторительно-реалистическим, социалистически-реалистическим, позитивно или негативно, или критически-реалистически, это неверно. Исторический контекст сам по себе ведет за собой такую выставку. Они все здорово жили вместе и знали друг друга. Им было очень симпатично. Марсель Дюшан дал название «Мобиль» работам Калдера, которого Америка воспринимает как одного из самых коммерциальных, абстрактных, безусловно, художников Америки. Американская критическая теория очень любит заявлять о том, что абстрактное искусство – это искусство Америки, новых, неизведанных пространств. Им не надо было строить и заниматься там, не знаю, пейзажем и портретом, потому что у них была своя система задач, которая стояла перед художником. Но это же все тоже вымысел. Они же все, как бы сказать, грубо говоря, жили вместе. Исторический процесс существовал для них до всех. Драма официального и неофициального – это, конечно, драма поколения и драма каких-то персональных отношений. Кстати, абстрактное искусство в Германии – это не самое большое счастье немецкого искусства, я бы сказала. Особенно того периода, который был показан в этой выставке.
Главная заслуга выставки «Москва-Берлин», по мнению Ярославы Бубновой, выставка хорошо выполнила политический заказ.
Москва и Германия – братья навек. Это, по-моему, совершенно очевидный стейтмент. Это перекрывание травматической истории мостом культурной интерпретации. Это случается очень часто в культурной политике. Нормальная практика. К этой задаче подбирались довольно давно. Была вся эта серия выставок между городами. Не только между Москвой и Берлином, или Парижем, или кем угодно. Это был Нью-Йорк, Париж, который доказывал политически и культурно-политически, что Нью-Йорк – это не слабое подобие Парижа, и большая благодарность нацизму, который выслал великих французских художников в Америку, что это совершенно самостоятельная, равная сцена с своей логикой, развитием и так далее. Такая задача решается всегда. Но здесь, что это дружба навек, как в свое время был Россия и Китай, сейчас это теперь Россия и Германия. Выставка обошлась с этой политической проблемой довольно позитивно и показала, что такая дружба не только возможна, но даже и очень желательна.
Считает Ярослава Бубнова. Архитектор и художник Юрий Авакумов говорит о том, чем ему представляется выставка «Москва-Берлин».
Такой своего рода музей или модель какого-то музея несуществующего. Эти мысли мне приходили на первой части этой выставки в Берлине. Это вот все хочется, эти почти 40 залов, вот их вот все хочется законсервировать, назвать это музеем русско-немецкого искусства второй половины 20 века, как потом к этой моей идее добавил Комар, разместить это в Кёнигсберге и все вот так вот и сохранить, потому что были какие-то залы, ну, совершенно вот на мой вкус, фантастической красоты.
Через неделю начнется возвращение работ в те 50 ведущих музеев и галерей Европы и Америки, которые предоставили экспонаты на выставку «Москва-Берлин».
Корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова беседовала с кураторами-участниками выставки «Москва-Берлин». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров», «Столетие Джонни Вайсмюллера», благотворительный проект Рики Мартина, судебные тяжбы из-за пасхальных яиц Фаберже, парижский дневник Дмитрия Савицкого. Но сначала главные новости часа.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
Сибирь Реалии – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Выпуск подготовил и ведет Дмитрий Волчек.
Принято считать, что американский киноактер Джонни Вайсмюллер австрийского происхождения. На самом деле его родители были венграми, жившими в румынском городе Тимишоаре, где 2 июня 1904 года родился Петер Йонас Вайсмюллер. Вскоре семья переехала в Австрию, а затем в Соединенные Штаты. Кстати, в некоторых американских справочниках место рождения актера указано другое – Виндбер, штат Пенсильвания. Высказывается предположение, что Джонни солгал, дабы вступить в состав Олимпийской сборной Соединенных Штатов. В детстве он был настолько слабым и болезненным, что врач посоветовал ему заняться плаванием. Так начался его путь спортсмена. На счету Вайсмюллера 5 олимпийских золотых медалей, мировые рекорды в заплывах на разные дистанции. В 1922 году он первым проплыл 100 метров быстрее 1 минуты. Ему тогда было 18. А в 25 лет он снялся в первом своем фильме, в котором выступил в роли финикийского бога Адониса, красавца-юноши, прикрытого лишь фиговым листом. Впрочем, как манекенщик, Вайсмюллер демонстрировал и другие виды одежды – нижнее белье и плавки. В это время глава голливудской киностудии Метро-Голдвин-Майер Луис Майер задумал экранизировать роман американца Эдгара Берроуза «Тарзан. Приемыш обезьяны». Однажды Майер в бассейне отеля, где он жил, увидел Вайсмюллера и сразу предложил ему попробоваться на роль Тарзана. В этом соревновании Джонни побил даже такого соперника, как красавец-киноактер Кларк Гейбл.
«Поверх барьеров» программу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 7 июня 2004 года.
На волнах Радио Свобода вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. В Московском Кремле продолжается выставка пасхальных яиц работы Фаберже, приобретенных известным российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. В то же время Замоскворецкий суд Москвы готовится к рассмотрению иска об аресте этой ювелирной коллекции, рассказывает Иван Трифилов.
9 императорских пасхальных яиц работы Фаберже, купленных Виктором Вексельбергом за 100 миллионов долларов, могут оказаться в центре юридического скандала. Кредиторы обанкротившегося Первого городского банка требуют ареста этой ювелирной коллекции. Они предполагают, что знаменитые яйца были куплены Вексельбергом, в том числе и на деньги, похищенные у них. Суть претензий, по версии советника председателя правления нефтяной компании «ЮКОС», а по совместительству и кредитора Армена Арштуни, сводится к следующему. Первый городской банк, успешно проработав целых 8 лет, в 2002 году был признан банкротом. Потом следствие выяснило, что летом из банка исчезло более 40 миллионов долларов, после чего исчез и председатель его правления. Оказалось, что деньги перекачивали структуры, подконтрольные банку «Альба-Альянс», в учредителях которого в то время был Виктор Вексельберг. 40 миллионов долларов, как, впрочем, и председателя правления, до сих пор не нашли. А делом по факту преднамеренного банкротства банка и по сей день занимается Федеральная служба безопасности. Несмотря на то, что следствие не закончено, Армен Арштуни и другие кредиторы Первого городского банка намерены добиваться восстановления справедливости. Попытка ареста ювелирной коллекции – их первый шаг. Однако представители фонда «Связь времен», занимающегося экспонированием яиц Фаберже, отрицают свою причастность к обанкротившемуся банку и называют все происходящее элементарным финансовым шантажом. Сам же Виктор Вексельберг на вопрос, могут ли обиженные кредиторы отобрать коллекцию, однозначно говорит «нет».
Реакция моих друзей, знакомых и даже незнакомых людей на это была нетрадиционно негативна. Все были я бы сказал, возмущены. Все явно сочувственно, приблизительно задавали тот же вопрос. И я надеюсь, успокаивались, услышав, что коллекции ничего не грозит. Я даже подумал о том, что я готов написать главному судебному приставу Москвы или в МИЮС там определенное письмо с перечнем моих активов, которые в десятки раз превосходят стоимость коллекции. Если уж что-то захотят отбирать, то пусть отбирают это в последнюю очередь.
Между тем, до сих пор нет полной ясности, как Армен Арштуни оказался в числе кредиторов. Сейчас он имеет 27 векселей Первого городского банка, более чем на 181 миллион рублей. Но, как указывает в материалах следствия конкурсный управляющий банка Владимир Приступа, этими бумагами Арштуни обзавелся уже после того, как Банк России издал предписание о запрете любых операций с активами. Более того, у следователей есть подозрение, что собственником этих векселей Армен Арштуни стал в результате проведения классической финансовой манипуляции. Разговоров на эту тему обманутый кредитор предпочитает избегать.
О конфликте из-за пасхальных яиц Фаберже рассказывал Иван Трифилов. На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». В Петербурге обсуждается идея переноса гранитного мемориала с Марсового поля. Общественность протестует. Рассказывает петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Впечатление такое, что веселая компания «Воланда» высадилась теперь в культурной столице России, чтобы повторять и разнообразить свои эскапады на фоне очередной русской революции и разрухи. Во всяком случае, количество и качество памятников, подаренных городу за последний отчетный, особенно юбилейный период, наводит на мысль о массовом психозе, который систематически внушает людям некто малопочтенный, прячась за углом и давясь от хохота. Может быть, ему слегка прискучило насаждать памятники, как кусты, и вот возникла новая идея – памятники переносить. Руководствуясь, естественно, заботой о людях, петербургские власти задумались о том, что Дворцовая площадь не очень подходит для народных гуляний. Что делать? Как помочь народному горю? Да вот же надо только взглянуть окрест, и сразу заметишь Марсово поле, на котором в прежние времена как раз гуляния-то и проходили. Правда, испорчено это место основательно. Похоронены там были в 17 году жертвы февральской буржуазно-демократической, то есть революции – а потом жертвы революции Октябрьской. Но разве есть что-нибудь невозможное? Кто ищет, тот найдет. И решение было найдено. Они перенесли ли этот прах вместе с надоевшими камнями мемориалом, а на освободившемся месте гулять? Ну, тут, конечно, питерская общественность зашевелилась. Нельзя, говорит, возмущать людей. Кому-то этот мемориал дорог. Кроме того, живы еще родственники похороненных. Говорит заместитель директора Государственного музея городской скульптуры Надежда Ефремова.
Мемориал посвящен жертвам первой февральской, это была буржуазная революция в России, и пострадали люди, просто прохожие, просто горожане, и решение о том, что будет создан мемориал, что они будут похоронены на Марсовом поле, принимало еще временное правительство. Это тоже достаточно интересный факт в нашей истории. Был объявлен конкурс на создание мемориала. Выиграл замечательный архитектор Лев Владимирович Руднев. Мемориал создавался под девизом «Готовые камни». Был выигран в результате конкурса. Это один из первых мемориалов советского времени, потому что его строительство завершено уже в 19 году.
Но кого волнуют камни? Пусть даже и первые камни новой эпохи. Инициатива временного правительства? Да у нас, если задуматься, все правительства временные, на всех и камней не хватит.
Мне кажется, есть гораздо более актуальные темы, куда можно приложить силы и средства. Любая перестановка или перезахоронение, это, безусловно, потребует и колоссальных средств. А потом я просто не вижу такой острой необходимости, кого это обрадует, такая насильственная ломка одного из интереснейших, в общем, памятников архитектуры.
Кому это может быть интересно, ну, это еще как сказать. Каким-нибудь строительным компаниям, которые спят и видят, где бы еще возвести очередное казино или квартал другой элитного жилья, очень даже может быть интересно взять и перенести могучей рукой все, что угодно и как можно дальше, чтобы не мешать, в конце концов, народу гулять. Говорят, на перенос этих камней понадобится 100 миллионов, но ведь для народа, как известно, ничего не жалко.
О планах переноса мемориала на Марсовом поле Татьяна Вольская.
волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Арнольд Шварценеггер вспоминает: «В Австрии мы любили Джонни Вайсмюллера и его фильмы про Тарзана. Мне было 6 лет, когда мой отец показал мне Вайсмюллера, приехавшего в наш город на открытие плавательного бассейна». Исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур назвал Джонни Вайсмюллера великим Тарзаном. А вот что говорил о Тарзане Михаил Горбачев, вспоминая свои студенческие годы. «Нашим любимым развлечением были зарубежные кинофильмы, захваченные Красной Армией у немцев. Фильмы показывали в Доме культуры. Самым популярным был Тарзан с Джонни Вайсмюллером. После таких показов наше общежитие на Стромынке будто в джунглях оглашалось тарзаньими криками студентов». 2 июня исполнилось 100 лет со дня рождения Джонни Вайсмюллера. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Принято считать, что американский киноактер Джонни Вайсмюллер австрийского происхождения. На самом деле его родители были венграми, жившими в румынском городе Тимишоаре, где 2 июня 1904 года родился Петер Йонас Вайсмюллер. Вскоре семья переехала в Австрию, а затем в Соединенные Штаты. Кстати, в некоторых американских справочниках место рождения актера указано другое – Виндбер, штат Пенсильвания. Высказывается предположение, что Джонни солгал, дабы вступить в состав олимпийской сборной Соединенных Штатов. В детстве он был настолько слабым и болезненным, что врач посоветовал ему заняться плаванием. Так начался его путь спортсмена. На счету Вайсмюллера 5 олимпийских золотых медалей, мировые рекорды в заплывах на разные дистанции. В 1922 году он первым проплыл 100 метров быстрее 1 минуты. Ему тогда было 18. А в 25 лет он снялся в первом своем фильме, в котором выступил в роли финикийского бога Адониса, красавца-юноши, прикрытого лишь фиговым листом. Впрочем, как манекенщик, Вайсмюллер демонстрировал и другие виды одежды – нижнее белье и плавки. В это время глава голливудской киностудии Метро-Голдвин-Майер Луис Майер задумал экранизировать роман американца Эдгара Берроуза «Тарзан. Приемыш обезьяны». Однажды Майер в бассейне отеля, где он жил, увидел Вайсмюллера и сразу предложил ему попробоваться на роль Тарзана. В этом соревновании Джонни побил даже такого соперника, как красавец-киноактер Кларк Гейбл. Побил не талантом, а телосложением. Актерский талант не имел значения для таких диалогов, как «Тарзан», «Джейн», «Джейн», «Тарзан».
«Джейн?»
«Джейн».
«And you?»
«You?»
«Тарзан».
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 «Джейн». «Тарзан». «Джейн». «Тарзан».
В 1932 году вышел на экраны «Тарзан. Человек-обезьяна». Успех обрушился на Джонни Вайсмюллера сразу. Видя невероятную популярность актера у женской половины, киностудия потребовала, чтобы Джонни развелся с женой и уплатила ей за согласие аж 10 тысяч долларов отступных. Итак, с первой женой Вайсмюллер прожил примерно год, со второй — 6 лет, с третьей — 8, с четвертой — 14, потом еще были пятая и шестая. Всем им он щедро платил алименты. Правда, с шестой Джонни развестись не успел, потому что умер. Это произошло в 1984 году. После себя Джонни Вайсмюллер оставил более дюжины тарзанных кинофильмов, еще больше телевизионных, а также одного сына и 2 дочерей. Кстати, сын Джонни Скотт Вайсмюллер-младший, бывший киноактер, которому сейчас за 60, как-то говорил о своем желании в дни столетнего юбилея посетить родину отца Румынию. Он помогает сейчас германским кинематографистам в съемках документального фильма о своем знаменитом отце. Премьера фильма назначена на 22 августа. Жизнь не только киношного Тарзана, но и самого Джонни Вайсмюллера была полна приключений. Например, киноактер играл в гольф на Кубе, когда там разразилась революция. Солдаты Фиделя Кастро окружили американцев. Дело шло к кровавой расправе. Недолго думая, Вайсмюллер закричал по-тарзанье. Солдаты узнали его, были польщены встречей с самим Тарзаном и проводили его с друзьями в безопасное место. Этот знаменитый крик, которым в фильмах «Тарзан» в критические моменты звал на помощь слонов, Джонни Вайсмюллер в своем завещании просил записать на магнитофон и включить пленку в тот момент, когда гроб с его телом будут опускать в могилу. Просьба Джонни была выполнена.
Ян Рунов к столетию Джонни Вайсмюллера. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». продолжаются немецкие гастроли Аллы Пугачевой. За кулисами после выступления певицы в берлинском темподроме корреспондент «Свободы» Юрий Векслер встретил не только знаменитости русского Берлина, но и прославленного немецкого кутюрье Вольфганга Йопа, которого привели его русские друзья. Вот как Йоп объяснил свой интерес к российской диве.
Я первый раз на концерте Аллы и должен сказать, что хотя я не спал предыдущую ночь, я не мог усидеть на стуле. Я танцевал почти что краковяк, потому что находил происходящее настолько необычным и возбуждающим в сравнении со многими просчитанными и поддержанными электронными эффектами, синтетическими сегодняшними стандартами. Это было так натурально и подлинно, так наполнено сердечностью и так выражало саму Аллу. То, что она делает, говорит что-то свое для каждого. Она к тому же и как личность, то, что по-английски называют «недостающее звено». Она — связующий элемент между старыми людьми и молодыми, между поп-культурой и фольклором. Она немного клоуна, немного трагик. Она настоящая примадонна. Но прежде всего, она — связующее звено для многого, и в каждой точке она подлинная, настоящая. Меня это очень-очень тронуло. Я не знал, идя сюда, что меня в действительности ожидает. Я пришел вместе с моими русскими друзьями. Я получил от многих русских комплименты. Мне говорили: «Вы запросто пришли вместе со всеми, и теперь вы больше, чем просто один из нас». Одним словом, этот вечер был, я думаю, для всех еще и вечером дружбы. Я понимаю немного по-русски. Я рос в ГДР до 8-летнего возраста, и на крестьянском дворе моего дедушки многие жены офицеров покупали картошку, салат и другую зелень. И поэтому я знаю... На таком уровне я помню много. Я знаю и ругательства, но я ими не пользуюсь. Например...
Дизайнер Вольфганг Йоп об Алле Пугачевой и русском языке. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Рики Мартин начал кампанию против сексуальной эксплуатации детей во всем мире. Сейчас музыкант готовит серию телереклам, в которых будет говорить об этой проблеме на трех языках – английском, испанском и португальском. Рекламы эти пройдут в Соединенных Штатах, Пуэрто-Рико и странах Латинской Америки, рассказывает корреспондент «Свободы» Рая Вайль.
Хорошо быть Рики Мартином. В свои 34 года он красив, богат и знаменит по обе стороны океана. А сейчас вот еще и фонд основал. Он так и называется «People for Children» – «Люди за детей». На пресс-конференции по поводу начала кампании против сексуальной эксплуатации детей, которая проходила в Музее искусств Пуэрто-Рико, он сказал, цитируя статистические данные, что сейчас около миллиона детей в Азии используют как сексуальных рабов, заставляя заниматься проституцией. Что касается стран Латинской Америки, то там таких случаев намного больше. Выступая в первой своей телерекламе в Пуэрто-Рико, Мартин назвал проблемы детской проституции, особенно в Латинской Америке, духовным и экзистенциальным геноцидом.
Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer. Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido, tal vez se nos gastó. Tal vez fui yo que no te vi una noche entera. Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas.
Tal vez, поет Рики Мартин. По-испански это значит «может быть». Может быть, у него и получится. Все-таки не мальчик уже, 34 года, не всю жизнь бедрами вертеть. Возникла потребность сделать что-то полезное. А помощь детям, которых используют для сексуального туризма, дело достойное уважения. Вот только одно смущает. Рики Мартина судит сейчас на 64 миллиона долларов бывший менеджер. И судит за то, что Рики нарушил контракт. И 13 августа ему надлежит предстать перед судом. Не знаю, насколько богат Рики Мартин, но 64 миллиона – это приличная сумма. И если он проиграет, это может отразиться и на только что основанном фонде «Люди за детей». Правда, почти одновременно с началом кампании против сексуальной эксплуатации детей Рики Мартин выпустил новый альбом с песнями только на испанском языке, который уже разошелся тиражом более 2 миллионов экземпляров. Так что телевизионные выступления, в которых Рики будет говорить о пострадавших детях, заодно будут служить и рекламой его нового альбома.
Рая Вайль о благотворительной акции Рики Мартина. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Открытие запланированной на осень выставки произведений современного искусства и собрания Кристиана Флика в берлинском комплексе «Гамбургский вокзал» неожиданно оказалось под вопросом. Недовольство вызывают не произведения, а само имя коллекционера, уже выделившего на организацию выставки 7,5 миллионов евро. Рассказывает Юрий Векслер.
Еврейские организации в лице их руководства пытаются воспрепятствовать осуществлению уже запланированной на осень, согласие руководства города, выставки. Почему? Дело здесь в личности собирателя коллекции, точнее в его происхождении. Коллекционера зовут Фридрих Кристиан Флик. Он внук одного из столпов военной машины Гитлера. Фридрих Флик к началу 30-х годов стоял во главе индустриального концерна, включавшего в себя ведущие немецкие предприятия химической и металлообрабатывающей промышленности. Фамилия Флик возникала в невыгодном свете и после войны. Отец коллекционера, Фридрих Карл Флик, оказался в начале 80-х годов в центре внимания в связи с так называемой аферой Флика. Речь шла о лоббировании интересов военной промышленности и нелегальных пожертвованиях в партийные кассы. Вице-президент Центрального совета евреев Германии Соломон Корн обвинил Кристиана Флика в желании отмыть выставкой грязную репутацию своей семьи и в особенности ее участие в преступлениях нацизма и призвал коллекционера к достойному отказу от своей затеи. В дискуссию с требованием запретить выставку уже включились отдельные политики. Преступление дедушки, нечистый бизнес папы, но при чем здесь коллекция внука, которая является одним из наиболее ценных и значительных частных собраний современного искусства в мире. В защиту готовящейся выставки выступил директор Берлинского еврейского музея, в прошлом министр финансов США Михаэль Блюменталь. Он заявил в интервью: «В том, что господин Флик на свои деньги собрал коллекцию и хочет ее показать, я не вижу ничего предосудительного. К тому же он никогда ничего не сделал и не произнес такого, что говорило бы о его симпатии к деятельности его отца и деда». Это, кстати, не первая попытка Флика показать собранное им произведение искусства. В Швейцарии, где он живет с 1975 года, его намерения также вызвали волну протеста. Хотелось бы думать, что сейчас, по прошествии времени, выставка в Берлине состоится и наверняка станет поводом для дискуссий о роли искусства в современном мире, в частности, об инструментализации искусства политикой.
О коллекции Кристиана Флика рассказывал Юрий Векслер. Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика парижского корреспондента «Свободы» Дмитрия Савицкого «Латинский квартал. Парижские птицы».
Я познакомился с этим стариканом в бассейне лицея Генриха IV, лицея, который был когда-то аббатством святой Женевьевы и в крипте которого покоятся останки первого христианского короля Франции Хлодвига. Старикан привлек меня тем, что в раздевалке пел по-итальянски партизанские песни. Одиночество со стажем сделало его словоохотливым, и он делился со мною всеми новостями своей жизни. И так я узнал, что после бассейна, прежде чем покинуть латинский квартал и отправиться в пригород, где он жил на крошечной дачке, он всегда ходит кормить воронов в сад за Нотр-Дам. Это он привлек мое внимание к этим из сине-черным, носящим галифе из перьев птицам, которых в парижских садах множество. Со временем, особенно зимой, я стал подкармливать их в бывших королевских садах, нынче ботаническом. К населению лютеции, если вы хотите увидеть ее воочию, нужно прибавить и населяющих ее птиц и зверьков. Впрочем, и насекомых, всю фауну, видимую на поверхности и снующую по темным коридорам катакомб и освещенным метро, а также жителей поднебесных террас. Если смотреть на Париж с вертолета, а мне довелось однажды пересечь его с бригадой пожарников, поражают его крыши. Не знаю, сколько процентов, но наверняка больше половины городских крыш заняты крошечными и гигантскими террасами. Я снимал однажды у друзей на лето квартиру возле площади Звезды. Винтовая лестница вела на 100-метровую террасу, на которой был разбит настоящий сад. Кипарис, туя и березы в катках, розы, жимолость, сирень, японский жасмин. Там же, под плакучей ивой, стоял большой обеденный стол, плетеные кресла, и туда же я перетащил матрас и весь август спал под открытым небом от редких дождей, защищенный солнечным зонтом. Там-то впервые мне показалось, что у меня слуховые галлюцинации. На фоне ровно гудевшего авеню Ваграм я как-то ночью услышал уханье совы. Я позвонил знакомому художнику, Роберу Константану, у которого возле Валь-де-Грас был небольшой сад. «Не удивляйся», — сказал Робер, — «у нас их сколько хочешь. Это разновидность филинов, небольших, эдак с детскую копилку для монет». На другой террасе, на авеню Рене Коти, где мне как-то пришлось сторожить квартиру с 5 кошками и 3 собаками, известный на весь мир стареющий хиппи, росла клубника, а над нею малина. Авеню было тихим и упиралось в сад Монсури, и над малинником моим гудели пчелы и летали самые обыкновенные, как под Псковом, лимонницы. Набокову здесь было бы нечем поживиться. Я вспугивал с разлохмаченной ветки тамариска какую-нибудь капустницу или бордовую красавицу, которую французы называют «дневной павой», и которая, по идее, в других широтах носит имя «павлиньего глаза». Шмелей в городе предостаточно. В любом саду они пилят по прямой в солнечных пузырях лета, заставляя задуматься над жарой и их меховыми шубами. Что касается всякой мелкой твари, то черно-красные пожарники, ползающие по садовым грядкам, называются у нас жандармами. Удивительно много в городе сорок, настоящих сорок с длинным черно-белым хвостом и вороватой походкой. Хватает и обычных воробьев, вяхерей, клинтухов, дятлов, зябликов, соек, синиц, корольков и пищух. Короче, в садах и парках, в скверах и аллеях все места круглый год сданы, и вакантных практически нет. Я ни слова не сказал о чудесных местных дроздах, ну а про голубей, попрошаек и говорить не хочется. Зимой в город прилетают чайки, причем они целыми стадами разгуливают по зеленым газонам Люксембургского сада и требуют, если не вина и зрелищ, то хлеба. На сене же ближе к зиме появляются утки, как и положено, парами. Но ими можно любоваться круглый год на прудах в Винсенском и Булонском лесах. В королевских садах приходится иногда наблюдать грустную сцену. Это свободные птицы прилетают посмотреть на тех, что сидят в клетках в местном зверинце. Причем у меня всегда возникает идея, что часть визитеров – бывшие узники. Уж больно необыкновенные птицы водятся на свободе в этих 17 века королевских садах. Здесь же и прописана самая большая колония воронов с опасными крепкими клювами и какой-то блатной походкой. Они не попрошайничают, они смотрят на тебя издалека, как бы приговаривая: «Ну, принес олух что-нибудь», и, убедившись, что ты им ничего на этот раз не бросишь, отваливают куда-нибудь потрошить помойку. Благо, из-за угрозы терактов вместо помоечных урн в городе теперь висят прозрачные полиэтиленовые мешки. Ласточки и стрижи также бороздят складки голубого летнего неба, но есть и настоящие ястребы. Иногда их можно видеть на церковных карнизах, они охраняют свою территорию. Добыча их – мелкие птахи, воробьи да садовые мыши. В Винсенский лес иногда залетают на постой цапли, а в Булонском лесу полно больших зеленых дятлов. Что касается гигантских парижских подземелий, катакомб и сложной системы подземных рек канализации, здесь вестимо проживают изрядных размеров древние крысы, которые иногда лениво прогуливаются между рельс метро. Когда президент Жорж Помпиду решил покончить с чревом Парижа и выселил знаменитый рынок за город, в Ранжис, сотни тысяч настоящих старожилов Ляля, крыс, отправились гигантским войском туда же. А вот на вопрос, что плавает в нашей сене, мне ответить трудно. Купаться в ней запрещено законом, но силуэты с удочками все же видны и на набережной островов Сите-Сан-Луи, и возле моста Марлан, и дальше вверх по течению, где, видимо, меньше сточных вод и больше энтузиазма. Если вам доведется попасть в наш городок, и вы захотите проверить правдивость моего рассказа, особенно упоминание сов и филинов, советую вам часов в 11 вечера отправиться на авеню обсерватории, туда, где однажды ночью Франсуа Миттеран разыграл, говорят, покушение на самого себя. Достаточно постоять 5-6 минут в тишине, чтобы услышать в листве древних каштанов шорох и глухое уханье этих бессонницей не страдающих птичек.
Рубрика Дмитрия Савицкого «Латинский квартал» завершила радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах свободы. Продюсер Марина Смирнова. Подготовила и вел программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.